Глава 17. Илан был за рулем, Хлоя сидела рядом. Они свернули с шоссе А6 к Фонтебло. Дядя молодой женщины сообщил им, что владельца Мерседеса зовут Ромуальд Зимлер, а живет он у самого леса в 50 километрах от Парижа. Движение было плотным, и когда они в очередной раз сбавили скорость до уровня черепашьей, Илан посмотрел в глаза своей спутницы и произнес: «Нужно было рассказать о крестах. Когда ты меня бросил, я чуть не подох. Мы всем делились. Не понимаю, почему ты так поступила, Хлоя?» Она пожала плечами, нервным движением зажала ладони между коленями. «Сначала я думала, что кресты — элемент паранойи, и что это послание лично мне. Что меня хотят навести на новый след, и я должна сохранить все в тайне, иначе мое участие в игре будет поставлено под угрозу. Я понимаю, что вела себя глупо, но была просто одержима паранойя, высасывала из меня все соки, разрушала мою личность. Потом я испугалась, до ужаса испугалась, когда осознала, что кресты не имеют никакого отношения к игре. Я замкнулась. Не решилась выходить из дома, все время смотрела на дверь, искала предлог, чтобы не встречаться с тобой. Чем хуже мне становилось, тем меньше я хотела об этом говорить. Как же я мечтала, чтобы ты заметил, что что-то не так. Но ты был в не лучшем состоянии. Пытался расшифровать карту отца, найти подходы к паранойе. Так все и сломалось между нами». Они свернули на департаментскую дорогу, где движение было не таким плотным. Вдалеке виднелся лес, густой и темный. Илан молчал, обдумывая ужаснувший его рассказ Хлоя, потом спросил: «А ты пыталась понять причину провала в памяти? Нашла какое-то объяснение?»
«Нет, списала все на стресс».
«Подозревала кого-нибудь? Были мысли насчет того, кто мог терзать тебя этими крестами? Ты нашла выходы на паранойю?»
«Многие игроки хотели бы, чтобы я выбыла. Врагов у меня более чем достаточно, сам знаешь. Те, кого я обогнала на финише, чокнутые, спалившие мозги играми, которые путают реальную жизнь с виртуальной. Ради денег люди способны на все. Я получала письма с угрозами, оскорбительные мейлы, анонимные звонки. Меня пытались вывести из себя разными способами».
Илан тяжело вздохнул. «Письма — это одно, а погребальные кресты — совсем другое. Никто не станет затевать такую сложную интригу, чтобы устранить конкурента».
«Никто? Хочешь сказать, все? Наоми Фе, например?»
«Фе?
Эта девка — законченная психопатка. Она всегда носит черное и наверняка знает толк в кладбищенских крестах. Мне точно известно, что Наоми ходит в садомазохистские клубы и любит причинять боль. Илан, ей нравится играть с плотью и чувствами других людей. Наоми мучит других ради собственного удовольствия».
Илан слушал, не перебивая. Хлое требовалось выговориться.
«Знаешь, где она живет? Не поверишь, в нескольких улицах от моего бывшего дома. Эту сучку видели рядом с подъездом».
«Ты тоже наверняка ходила на разведку».
«Она на все способна. Кому это знать, как не тебе? Вы же вместе...»
Илан пропустил колкость мимо ушей. «Не сходится. Если бы Наоми заходила в дом, кто-нибудь да заметил бы, слишком выделяется, как ворона среди попугайчиков».
«Может и так. Значит, ты с ними?»
«Нет, я не один из них. Прости, Хлоя, совсем я запутался». «Проехали». Хлоя сидела, прислонясь виском к стеклу, и смотрела перед собой. Илан не знал, что думать. Он был почти уверен, что у его бывшей подружки серьезные проблемы с головой, но она этого не осознает. Переехала, изменила внешность, думает только об игре, бросила учебу. Закрывает ставни среди бела дня.
Типичные признаки психического заболевания. Все так, но голоса в голове слышит не она, а он. И со следом от укола на руке просыпается тоже он. И за убийство разыскивают не ее. Что с ними такое? С обоими. Илан встряхнулся, взглянул на экран GPS, который вел их по маршруту к красивому особняку за высокой оградой. Ворота были закрыты. Он припарковал машину между деревьями и огляделся. «Пересядь за руль», — велел он Хлое. «Если что-то пойдет не так, уезжай и звони в полицию». Илан открыл бардачок и достал револьвер. Хлоя вцепилась ему в запястье. «Какого черта ты таскаешь с собой пушку?» «Она принадлежала моему отцу. Мне так спокойней». «Ты соображаешь, что говоришь? Спокойнее с револьвером?» Илан стряхнул ее руку. «Обещаю не пускать его в ход. Успокойся». Он осторожно захлопнул дверцу, спрятал оружие под куртку, пошел к решетке и нажал кнопку вызова на домофоне. Камера на столбе ворот не выпускала из поля зрения посетителей роскошного особняка. «Камеры. Повсюду треклятые камеры». «Да», — ответил женский голос. «Я бы хотел поговорить с Ромуальдом Зимлером».
«Представьтесь, пожалуйста. Алексис Монтень», —
симпровизировал Илан. Имя и фамилия пришли в голову мгновенно, взялись неизвестно откуда. Наверное, он где-то их слышал, но не мог вспомнить, где именно. Женщина не отреагировала, и Илан добавил. «Мы с Ромуальдом уже несколько недель вместе работаем над одним проектом».
«Понимаю. К сожалению, господин Зимлер будет отсутствовать весь день. Он проводит аудиторскую проверку в связи с закрытием одной транспортной компании. Вы можете связаться с ним по телефону».
«В том-то все и дело, что он не отвечает, а дело срочное. Не дадите мне адрес компании».
«Это в Немуре. Выезд 16 с А6, 20 километров на юг отсюда. Компания «Рефрижерум».
Она повторила название по буквам, и Илан решил воздержаться от дальнейших расспросов. Поблагодарил и пошел назад к машине. С телефона Хлоя он уточнил адрес, забил его в навигатор, и механический голос сообщил, что до нужного места 20 минут езды. «Вперед!» Илан воспрял духом и даже хотел позвонить в полицию и назначить им свидание в Немуре, но решил, что будет правильнее встретиться с Зимлером без свидетелей, наставить на него пушку и посмотреть, как он обделается со страху. Илан повернул ключ зажигания и тут, наконец, вспомнил, где слышал это сочетание. «Алексис Монтень». Так звали санитара психиатрической клиники в его сне. Все тот же проклятый кошмар.